Леонид Николаевич Андреев. Тот, кто получает пощечины. Представление в четырех действиях. С любовью посвящаю моему другу Сергею Сергеевичу Галаушеву. Автор. Действующие лица. Консуэлла, наездница. По афише царица танго на конях. Граф Манчини, отец Консуэллы. Тот, клоун в цирке Брике. По афише тот, кто получает пощечины. Брике, папа Брике, директор цирка. Зинида, укротительница львов, жена Брике. Альфред Бизано, жокей. Господин, барон Риньяр, Джексон, клоун солнца Джексона. Музыкальные клоуны, Тилли, Полли, Томас, Анжелика и другие артисты и артистки цирка Брике. Действие происходит в одном из больших городов Франции. Действие первое. В цирке. На сцене большая, даже огромная грязноватая комната со штукатуренными стенами. В левой стене варчатая ниша – единственное окно куда-то во двор. Свет мутен и слаб, так что и днем приходится зажигать электричество. На стене, противоположной рампе, в самом верху ряд небольших окошек с запыленными стеклами. Эти окна обращены куда-то внутрь цирка, и по вечерам, во время представления, ярко светятся, днем же темны. В этой же стене над двумя каменными ступеньками большая наглухо забитая дверь, окрашенная меловой краской. В правой стене, почти в углу, высокая и широкая дверь филенок с округлым верхом ведет в конюшни и на арену. Днем там темновато, вечером слабо освещено. Служит эта комната для разных надобностей. Тут и кабинет директора цирка, папы Брике. Здесь его маленький письменный стол. Тут же раздевальня для некоторых артистов. И место сборища для тех же артистов во время спектакля и репетиций. Сваливают сюда и хлам, какие-то поломанные золоченые стулья, декорации от пантомимы, разную мелочь циркового обихода. На стенах яркие афиши-плакаты. Утро. В цирке идут репетиции и подготовка к вечернему спектаклю. При открытии занавеса с арены доносится хлопанье бича и вскрики берейтера. Несколько мгновений сцена пуста. Затем показываются два музыкальных клоуна Тилли и Полли, разучивающих новый марш. Играя на маленьких дудочках, они идут от темной двери к окну. Звуки приятные, но мелкие, и также мелкие клоунски напыщенные и шашки артистов. Одеты они в пиджаки, похожие друг на друга, бритыми лицами и ростом, у младшего Тилли на шее вязаный шарф. Котелки на затылке. Дойдя до окна, Тилли покосился, что за окном. Клоуны поворачивают обратно, маршируют. Полли останавливается. «Стой! Опять наврал! Слушай меня!» Один играет на дудочке в лицо Тилли. Тилли растерянно слушает, почесывая нос. «Вот, ну!» Оба играют и идут. В дверях встречаются с директором и Манчини. Последний, грызя золоченый набалдашник палки, идет сзади. Граф Манчини худ, тонок, потерт по всем швам, но застегнут наглухо и держится с величайшим изяществом. Любит аристократически поигрывать палкой и принимать ослепительные позы. Часто смеется, причем все худое, острое лицо его собирается в гримасу сатира. Директор, папа Брике, невысокий, полный, спокойный человек с несколько нерешительной походкой. Клоуны дают дорогу. Директор вопросительно взглядывает на старшего. Коверка язык. «Наша музыка – марш муравьев к пантомиме!» Брике. «А-а-а!» Расходятся. Клоуны начинают играть. Но Полли останавливается и идет назад. За ним и младший. Полли. «Папа Брике, сегодня Жак плохо работает». Брике. «Отчего?» Полли. «У него горло болит. Посмотри, что у него». Брике. «Пойди сюда. Ну-ка, раскрой пошире, пошире». Ставит клоуна под свет у окна и, нахмурившись, заглядывает в горло. «Намажь йодом». Полли. «Я говорил, что пустяки, ну?» Играю, уходят теми же мелкими и важными шажками. Директор садится. Манчини принял позу у стены и насмешливо улыбается. Манчини. Ты их и лечишь? Смотри, папа Брике, у тебя нет диплома.
Брике. Маленькие советы. Они все очень мнительны.
Манчини. Он просто обжег горло абсентом. Эти двое пьянствуют каждую ночь. Папа Брике, я тебе удивляюсь. Ты мало следишь за нравственностью.
Смеется.
Брике. Ты мне надоел, Манчини.
Манчини.
Граф Манчини к вашим услугам.
Брике.
Ты мне надоел, граф Манчини. Ты всюду лезешь и мешаешь артистам работать. Они тебя побьют когда-нибудь, и я не стану отнимать.
Манчини.
Как человек другого круга и воспитания, я не могу относиться к твоим артистам как равный. Что ты выдумал, Брике? Я и тебе делаю честь, говоря с тобой так фамильярно и совсем запросто.
Брике. Ну-ну.
Манчини. Я шучу. Но если они вздумают напасть на меня, то ты это видел, а?
Вытаскивает из палки стилет, любуется сам.
Полезная вещь. А знаешь, какую девочку я вчера открыл в предместье?
Смеется.
Ну-ну, допустим, что ты этого не любишь. У всякого свои вкусы. Но послушай, ты должен дать 100 франков.
Брике. Ни сантима.
Манчини. Тогда я беру Консуэлу. Кончено.
Брике. Ты говоришь это каждый день.
Манчини. Говорю, говорю. И ты бы сказал, если бы так позорно нуждался, как я. Нет, послушай, но ведь я должен поддерживать блеск моего имени, а? Ведь если несчастье моего рода привели к тому, что мою дочь, графиню Веронику, должен был сделать наездницей для куска хлеба. Для куска хлеба, понимаешь ли ты, чурбан?
Брике. Ты слишком много бросаешь на девочек, и ты попадешь таки в тюрьму, Манчини.
Манчини. В тюрьму? Нет, но я должен же поддерживать блеск моего рота.
Смеется.
Манчини во всей Италии известны тем, что любили девочек, только девочек. Ну и разве я виноват, что мне приходится платить бешеные деньги за то, что моим предкам доставалось совсем даром? Ты осел, ты парвеню, ты не понимаешь, что такое традиции рода. Я не пью, я совсем бросил карты после того случая. Ну-ну, без усмешек. И если я откажусь еще от девочек, то что останется от Манчини? Один герб. Ну, послушай, ну для традиций дай 100 франков.
Брике. Я сказал, что не дам и не дам.
Манчини. Но ведь целую половину жалования я даю Консуэле. Или ты думаешь, что я не люблю мое дитя? Мою единственную дочь, оставшуюся мне как последнее воспоминание о ее святой матери. Какая жестокость!
Делает вид, что плачет и вытирает глаза кружевным грязноватым платком с короной.
Брике. Лучше скажи, что она такая дура и отдает тебе половину заработка. Ты мне надоел.
Входит Зинида, укротительница зверей, жгуче красивая, осанистая женщина со спокойно повелительными движениями, которые на первый взгляд кажутся даже ленивыми. Она невенчанная жена директора Брике. Зинида, Манчини. Здравствуй.
Манчини. Мадам Зинида, пусть этот варвар, эта грубая душа пронзит меня кинжалом, но даже в его присутствии я не могу сдержать срыв моей любви.
Шутовски становится на колени.
«Мадам, граф Манчини просит вас чести быть его женой!»
Зинида Брике.
«За деньгами?»
Брике.
«Да».
Зинида. «Не давай».
Утомленно садится в угол рваного дивана и закрывает глаза.
Манчини встает и отряхивает колени.
Манчини. «Герцогиня, не будьте так жестоки! Я не лев, я не тигр, я не дикий зверь, которых вы привыкли укрощать! Я просто скромное домашнее животное, которое хочет кушать зелененькую травку!»
Зинида, не открывая глаз.
«Мне Джим сказал, что ты держишь для Консуэлы учителя. Это зачем?»
Манчини.
Заботы отца, герцогиня, заботы и неусыпное попечение любящего сердца, крайние несчастья моего рода, среди которых я вырос, оставили и в ее образовании некоторые пробелы. Друзья мои, дочь графа Манчини, графиня Вероника, почти неграмотна. Допустимо ли это? А ты, Брике, ты, грубая душа, спрашиваешь, зачем мне деньги?
Зинида, он хитрит.
Брике.
А чему ты ее учишь? Манчини. Всему! К ней ходил студент, но вчера его выгнал. Влюбился в консуэлу и мяукал за дверью, как кот. Всему, Брике, чего ты не знаешь. Литературе, мифологии, орфографии. Входят две молоденькие артистки в шубках поверх легких костюмов и утомленно рядышком присаживаются в уголке. Я не хочу, чтобы моя дочь... Зинида. Он хитрит. Брике.
Ты глуп, Манчини. Зачем ты это делаешь?
Наставительно.
Ты ужасно глуп, Манчини. Зачем ей знать? Раз она здесь, ей ничего не надо знать о том, понимаешь? Что такое география? Всякий тебе скажет, что это пустяки. А я был бы вдвое счастливее, если бы не знал географии. Будь я министром, я совсем бы запретил артистам читать книги. Пусть читают афиши и больше ничего.
Во время речи Брике входят оба клоуна и еще какой-то артист. Тихо и утомленно рассаживаются.
«Теперь твоя консуэлла – превосходная артистка. А когда ты ее научишь мифологии, она станет читать, она сделается дрянью, развратной девчонкой, а потом отравится. Я знаю их книги, я сам читал. Они только и учат, что разврату, да как потом убивать себя».
Первая артистка. «А я люблю романы, которые в газетах».
Брике. «Ну и дура, ну и пропадешь. Поверьте мне, друзья мои, о том, что там, нам надо совсем забыть. Разве мы можем когда-нибудь понять, что там делается?»
Манчини. «Ты враг просвещения, ты обскурант, Брике!»
Брике. «А ты глуп. Вот тебя спросить, ты оттуда, ты чему там научился?»
Артисты смеются.
«А родись ты в цирке, как и я, ты кое-что знал бы. Просвещение – это глупости и больше ничего. Вот спроси Зениду, она все знает, что знают и там, и географию, и мифологию. А стала она от этого счастливее? Скажи им, дорогая».
Зинида. «Оставь меня, Луи».
Манчини сердито. «Наконец пошел ты к черту! Когда я слушаю твою философию осла, мне хочется содрать с тебя не 100 франков, а 200! Тысячу! Боже мой, какой осел! Хоть и директора! Вот и при них опять говорю, ты мало платишь, скупец! Ты должен прибавить консуэлле 100 франков! Послушайте, честные бродяги! Кто собирает каждый вечер полный цирк? Вы, два музыкальных осла? Тигры и львы? Очень нужны кому-то эти голодные кошки!»
Зинида. «Оставь тигра в покое».
Манчини. «Прости. Зинида, я не хочу тебя обидеть. Клянусь честью, я сам в восторге от твоей бешеной смелости и грации. Я целую твои ручки, героиня. Но что они понимают в геройстве?»
На арене небольшой оркестр наигрывает танго.
Восторженно. «А, вот, вот, вы слышите? Ну скажите, честные бродяги, разве не консуэлла с Бизано собирают публику? Их танго на конях, это ведь это, черт возьми, тут не выдержит сам его святейшество папа!»
Полли.
«Это правда, номер знаменитый, но ведь идея принадлежит Бизано?»
Манчини.
«Идея! Мальчишка влюблен, как кот, вот и вся его идея! И что такое идея без женщины? Много ты напляшешь своей идеи? Итак, папа Брике?»
Брике. «Контракт».
Манчини. «Какой подлый формализм!»
Зинида. «Дай графу 10 франков и пусть убирается».
Манчини. 10? Ни за что! 15! Ну, будет упрямиться папа, ну, для традиции рода 20! А, клянусь честью, меньше не могу!»
Брике дает 20 франков. Небрежно.
«Мерси!»
Зинида. «Возьми у твоего барона». Манчини, поднимая брови в благородном негодовании.
«У барона? За кого ты принимаешь меня, женщина? Чтобы я стала одалживаться у постороннего человека, который...»
Зинида. «Ты что-то хитришь, ты что-то ужасно хитришь. Я тебя еще мало знаю, но, вероятно, ты ужасный негодяй».
Манчини смеется. «Оскорбление из прекрасных уст!»
Входит артист по складу борец. Борец.
«Папа Брике, к тебе какой-то господин с того света».
Артистка. «Призрак?» Борец.
«Нет, как будто живой. Ты видал, чтобы призраки были пьяны?»
Брике. «Если пьян, то откажи ему, Томас. Он именно ко мне или к графу?» Борец.
«К тебе. Может быть, он и не пьян, а просто призрак».
Манчини, охорашиваясь.
«Человек из общества?»
Борец.
«Да, я его позову, папа Брике, и ухожу. До свидания».
На арене хлопанье бича, вскрики. Звуки танго то затихают совсем, то звучат близко и громко. Здесь молчание. Брике, касаясь руки Зениды.
«Устала?»
Зенида, отводя его руку. «Нет».
«Полли, сегодня твой рыжий лев неспокоен, Зенида».
«Зенида, ты его напрасно дразнишь».
«Полли, я играл ему из Травиаты, и он очень мне подпевал. А чтобы поставить этот номер, папа Брике?»
Томас водит господина и показывает пальцем. Вон директор. Сам уходит, тяжело переваливаясь. Господин, человек не первой молодости, с безобразным, но живым, смелым и несколько странным лицом, одет в дорогое пальто-сюртук с меховым воротником, шляпу держит в руке. Перчатки. Господин, кланяясь и улыбаясь. «Имею удовольствие видеть господина директора?»
Брике.
«Да, садитесь. Дай-ка стул, Тилли».
Господин. «О, не беспокойтесь», — оглядывается. «Это ваши артисты? Очень приятно». Манчини, оправляясь и слегка наклоняя голову.
«Граф Манчини».
Господин удивленно.
«Граф?»
Брике неопределенно. «Да, граф. А с кем имею честь?»
«Господин, я еще сам не знаю. Ведь вы все выбираете себе имена, да? Но я еще не выбрал. Вы мне потом посоветуете. Кое-что я уже придумал. Но, знаете, все выходит слишком литературно».
Брике. «Литературно?»
«Господин». «Да, пахнет выдумкой». На него с удивлением смотрят. «Мне кажется, что эти два господина клоуны. Я так рад. Позвольте пожать вашу руку». Встает и с приятной улыбкой жмет руки клоунам. Те делают идиотское лицо. Брике.
«Но позвольте, чем, однако, могу служить?»
«Господин», все с той же приятной доверчивой улыбкой. «Это не вы служить, а я служить. Я хочу у вас служить, папа Брике».
Брике. «Папа Брике? Но вы совсем не похожи».
Господин, успокаивая. «Это пройдет, я буду похож. Вот эти господа сейчас сделали замечательное лицо. Хотите, повторю? Вот». Делает идиотское лицо, точно подражая клоунам. Брике.
«Да, невольно. А вы не пьяны, сударь?»
Господин. «Нет, я вообще не пью. А разве я похож на пьяного?»
Полли. «Есть таки!»
Господин. «Нет, я не пью. Это просто особенность моего таланта».
Брике. «Ты раньше где служил? Жонглёр?»
Господин. «Нет, но я рад, что ты почувствовал во мне товарища, папа Брике. К сожалению, я не жонглёр, и я нигде не служил. Я просто так». Манчини.
«Но вы имеете вид человека из общества».
Господин. «О, вы мне льстите, граф. Я просто так». Брике.
«Что же вы хотите? Должен сказать, что у меня все занято».
Господин. «Это не важно. Я хочу быть клоуном, если позволите».
Некоторые улыбаются. Брике начинает сердиться.
Брике.
«Что же ты умеешь? Знаешь, это ты много захотел. Ну, что ты умеешь?»
Господин. «Ничего. Разве это не смешно? Ничего не уметь».
Брике.
«Нет, не смешно. Любой бездельник умеет столько же».
Господин беспомощно и все улыбаясь, оглядывается. «Можно что-нибудь придумать?»
Брике с иронией.
«Литературное?»
Тихо входит клоун мистер Джексон. Незамеченный останавливается позади господина. Господин. «Да, можно и литературное. Например, что вы скажете о маленькой, но хорошенькой речи? Ну, хотя бы на религиозную тему. Так, маленький диспут между клоунами».
Брике.
«Диспут? Провались, милый, здесь не академия».
Господин огорченно. «А жаль. Что-нибудь такое, легкую шутку о сотворении мира или об его управлении».
Брике.
«А комиссар? Не годится».
Джексон, выступая.
«Об управлении миром? Оно тебе не нравится? Мне тоже. Давай руку!»
Брике, знакомя.
«Наш главный клоун, знаменитый Джексон».
Господин в восторге. «Боже мой, это вы? Позвольте горячо пожать вашу руку. Вы столько наслаждения доставили мне вашим гениальным...»
Джексон очень рад.
Брике, пожимая плечами.
«Вот, хочет быть клоуном. Посмотри, Джим».
По знаку Джексона господин поспешно снимает пальто и бросает на стул. Готов к осмотру.